на выставку ходить.
Давай я тогда сам буду наговаривать. Уже можно начинать, да?
Сейчас я посмотрю, если запись пошла. То... Да. Да, запись пошла. Сейчас я вот ей закрою, чтобы не было слышно.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня 17 ноября. И за божественные другие вы могли слышать отрывок из 11 главы Евангелия от Луки с 34 по 41 стих. Я зачитаю, как этот текст будет звучать по-русски. «Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебе сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, неразумные. Не тот ли же, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню с того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Очень интересный евангельский отрывок, который говорит нам о том, что через какие-то внешние формальные обряды или обычаи мы не сможем установить реальный диалог с Богом, если не откроемся к Богу нашей душой, нашим сердцем, нашим умом. Прежде всего, здесь сказано о том, что внутренняя жизнь человека, духовная его жизнь, его мировоззрение, его представление – о мире, о Боге, о человеке, соответственно, выстраивание целей и задач жизненных, но напрямую зависит от того, что человек для себя предпочитает, из чего он формирует свое мировоззрение. Поэтому важно то, что человек для себя принимает из внешнего мира. Если он принимает доброе, если он принимает божественное, святое, то то, что, на что смотрит его глаз, на то, на чем заостряется его внимание, то и будет в центре его духовной жизни. И поэтому, если человек внешне воспринимает своими внешними органами чувств, он воспринимает разные аспекты мира, бытия. И если эти аспекты связаны с Богом непосредственно, тогда это восприятие, этот опыт познания мира будет просвещать его душу и его сердце. А если же он будет воспринимать дурное и думая о том, что он, исполнив внешние какие-то предписания, а внутри, оставаясь человеком далеким от Бога, думает, что он с Богом наладил все свои отношения и устроен добрый и благой диалог, то он в этом, конечно, заблуждается. Каждый человек должен понимать о том, что Бога обмануть невозможно. И не нужно считать, что Бог хуже нас. И мы должны быть искренни с Ним. Если тот источник просвещения, который мы воспринимаем через внешние органы чувств, на самом деле приводит ко тьме, то Это свидетельствует о том, что внутренняя духовная жизнь человека не имеет связи с Богом. Мы видим о том, что Господь не умывает рук перед обедом в доме фарисея. Дело в том, что, конечно, это символическое действие должно было напомнить фарисею о том, что внешнее предписание закона без внутренней составляющей является пустым, бессодержательным. И поэтому ему адресовано обличение. Внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Поэтому, конечно, необходимо очищать прежде всего внутреннее нашу душу, а внешнее само приложится. В качестве одного из способов для того, чтобы очистить свою душу, Господь предлагает творить милостыню. В Ветхом Завете очень много есть цитат, которые подтверждают необходимость милостыни, милосердия. И считается, что тот человек, который творит милостыню, он взаим дает Богу. И Господь, естественно, воздаст ему сполна. Поэтому необходимо внутреннюю нашу жизнь настроить на единство с Богом. А внешние какие-то проявления не считать тем, что мы уже наладили этот диалог с Богом. Внешние проявления какого-то религиозного почтения, они, конечно, могут свидетельствовать о единстве Бога и человека, но если внутри человек далек от Бога, то внешние его действия, они не приведут к этой духовной близости, к этой духовной связи. Спасибо вам за внимание. Дорогие слушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня 18 ноября, и в евангельском чтении за божественной литургией вы могли сегодня слышать отрывок из Евангелия от Луки, 11 главы, 42 по 46 стих. Я зачитаю этот отрывок небольшой. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите судей любви Божией, все надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал им учитель, говоря, это ты и нас обижаешь». Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Этот евангельский отрывок, он как бы продолжает чтение за 17 ноября и говорит о том, что даже творя милостыню, даже творя десятину Богу, фарисеи умудряются при этом оставить самое главное, что есть в законе. Это любовь, долготерпение, забота о ближних. И они считают, что исполнив некие внешние предписания, которые касаются предметов, быта, либо каких-то плодов человеческих рук, овощей, различных трав, вот здесь используется мята, рута, всяческие овощи, то фарисеи думают, что через это внешнюю десятину они делают то, чего от них ждет Бог. На самом деле, как мы знаем в Священном Писании, есть замечательные слова царя Соломона, которые он сказал при освящении Иерусалимского храма, что Бог не нуждается в делах рук человеческих, как будто бы имея в чем-то нужду. Поэтому не требует служения рук человеческих. Но почему тогда установлен закон, в котором все это прописано? Но стоит вспомнить даже слова Нагорной проповеди, когда Господь, обращаясь к людям, говорит им в словах проповеди о том, что Он не пришел не нарушить закон, а исполнить. Более точно можно было перевести эту фразу как «наполнить», потому что там стоит корень плерома, полнота. И вот именно наполнение внутренним духовным смыслом закона было целью задачи проповеди Христовой. Когда он и говорит о том, что вы мелкие какие-то вопросы исполняете, а самое главное, об этом вы не родите о суде любви Божией. Все надлежало делать и того не оставлять. Фарисеи неправильно расставили систему приоритетов. Они поставили внешние какие-то законнические предписания выше внутреннего содержания, превратили религиозную жизнь в формализм, то есть вытравили все живое. Они принимают на себя славу человеческую, достаточно изменчивую. А это очень плохо, за это они лишаются благословения Божия. Поэтому Господь говорит: горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народное собрание. То есть указывая на свою особую значимость, на свои особые внутренние или внешние достижения, тем самым приобретая человеческую славу. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Эта фраза говорит о том, что вот за всей этой внешней пышностью, за внешним показным благочестием скрывается на самом деле жуткие пороки, подобно тому, как в гробах, внешне, может быть, каких-то благоустроенных, скрывается на самом деле всяческая нечистота, кости, смрадные останки тела, которые не представляют ничего красивого или благолепного. И поэтому, глядя внутрь, в сердце этих людей, Господь обличает их о том, что необходимо внутреннюю жизнь посвятить реальному диалогу с Богом, диалогу любви, помощи, заботы о других людях, не искать славы человеческой. И далее вмешивается в этот диалог законник, то есть человек, который являлся специалистом по закону Моисея. И он оказывает ему, как специалисту, о том, что, зная закон, вы требуете с людей то, чего сами не делаете. Получается этика двойных стандартов. Сами не делаем, а с других все это требуем. Так вот, если человек требует, то он должен сам соответствовать тому, чего он требует. И это вполне естественно, потому что слова человеческие не должны расходиться с его мировоззрением и с его реальной жизнью. То, что он исповедует, должно быть тесно связано с тем, как он живет. И эта неразрывная связь, она упраздняет всякое двоедушие, лицемерие, упраздняет то, что не приемлется Богом, потому что Богу приемлемы открытые сердца, полные любви к ближним. И он призывает в Евангелии: будьте просты, как голуби, но мудры, как змеи. То есть будьте естественны, откровенны, чисты, чтобы не было лукавства ни в вашем поведении. Ни в ваших мыслях и отношении к другим людям. И поэтому эти слова отчасти касаются и каждого из нас. Потому что мы порой думаем, что через исполнение каких-то внешних предписаний мы будем иметь хорошее взаимоотношение с Богом. И при этом оставаясь нераскаянными грешниками. К примеру, необходимо раскаяться в своих грехах, необходимо быть искренними, нести любовь и не двоедушничать, чтобы внутренность наша соответствовала и внешнему. И это очень важно, потому что только в этих условиях необходим, в этих условиях может быть реализован тесный диалог с Богом. Спасибо большое, братья и сестры, вам за внимание. Храни вас Бог. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня 19 ноября. И мы с вами за евангельским чтением, сегодня за Божественной литургией, могли слышать отрывок из Евангелия от Луки, 11 главы, 47 стиха по 12 главу, 1 стих. Это продолжение темы тех евангельских чтений, которые читались в храме 18 и 17 ноября. Это пространная речь Спасителя, обличающая фарисеев и саддукеев, учителей закона, в том, что они исполнение малозначительных внешних правил, которые должны были быть путеводителями к внутреннему духовному содержанию, они оставили внутреннее духовное содержание и всю цель духовной жизни своей, и угождение Богу они видят в исполнении формальных правил, за которыми ничего не стоит ни в их сердце, ни в их душе. Я зачитаю отрывок Евангелия, который приходится на богослужение 19 ноября. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к вам пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, битвы между жертвенником и храмом. Я говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответа на многое, подыскивать под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить первоученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Господь продолжает очень важную тему разделения, духовного раскола учителей народа израильского с Богом, потому что вроде бы они должны быть путеводителем и для самих себя, и для окружающих людей, путеводителем к Богу. Но они, внешне утверждая, что они приводят людей к Богу, они показывают внешне о том, что они почитают пророков, когда строят им красивые гробницы. Но не забывают о том, что их отцы убили этих пророков. И вместо того, чтобы с горем оплакивать этот грех, они стараются внешне перед людьми загладить вину своих отцов. Но Господь говорит о том, что вот это украшение гробниц и нераскаяние свидетельствует о том, что потомки убийц пророков вольно-невольно соглашаются с ними. Потому что одни убили, а вторые благоустраивают гроб, могилу, желая, чтобы всегда они там пребывали. И в Ветхом Завете мы видим в параллельных местах у пророка Неемии, Господь говорит о том, что посылает, посылаю к ним народу израильскому и пророков, и апостолов, посланников, из них одних убьют, а других изгонят. И Господь такой духовной ревности призывает на них суд Божий и желает взыскать с них кровь всех пророков, пролитую от создания мира. От крови Авеля, который был убит Каином, до крови Захарии, отца Иоанна Крестителя, которого убили между жертвенником и храмом, то есть совершили страшное кощунство человеческой кровью, человеческую кровь пролив в святом месте. Совершили страшное злодеяние. И Господь говорит, ей говорю вам, взыщется от рода сего. Потом Господь обращается к учителям закона, которые являются знатоками Священного Писания, Ветхого Завета. Господь говорит им, что они, зная суть закона, тем не менее пытаются быть формалистами, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. И вместо того, чтобы действительно раскаяться, припасть к ногам Спасителя в покаянии, книжники и фарисеи, наоборот, озлобляются и пытаются всячески уловить Христа, какое-либо его слово или выражение использовать против него, чтобы обвинить его. Господь предупреждает о том, что фарисеи, саддукеи и законники, учителя закона, таким жутким образом настроены против Христа. Не потому, что он говорит неправду, а потому, что он действительно обличает то зло, ту духовную болезнь, которая присутствует в учителях закона и которые не хотят от нее избавляться. Поэтому очень важно каждому из нас чувствовать единство с Богом через главное, что есть в законе Божьем, через плоды Святого Духа, через дар любви и всячески стараться помогать другим людям прийти ко Христу, внимательно относиться к своей вере, внимательно относиться к молитве с Богом, следить за своей жизнью, чтобы мы хоть даже в малом не повторили те заблуждения и тот формализм, которым были пропитаны действия учителей закона в народе израильском. Спасибо большое, дорогие слушатели. Храни вас Господь. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 20 ноября, и мы за Божественные Труги сегодня могли слышать отрывок из Евангелия от Матфея, с 4 главы 25 стиха по 5 главу 12 стих. Это знаменитый текст Нагорной проповеди. Я зачитаю его вам. «И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятоградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, догнали и пророков, бывших прежде вас». В этом евангельском чтении мы видим те глубокие слова, которые отзываются в душах иудеев, ожидавших Мессию. Потому что нищие духом, о котором здесь сказано в заповеди блаженства, в некоторых древних рукописях предполагают ряд исследователей, было сказано одно слово – блаженные нищие. Но нищие не в нашем понимании, которые просто далеки от веры, просят на какие-то свои нужды, часто на греховные нужды, для того, чтобы утолить страсть пьянства, например. А это те люди, которые все свое упование возложили на Бога, которые только от Него ожидают помощи и поддержки. И, являясь к народу израильскому, Господь говорит о том, что эти люди благословенны перед Богом, ибо их есть Царство Небесное. То есть Царство Небесное уже приходит, уже открыто для них. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плач в народе израильском в основном был по двум причинам. Плач о грехах, раскаяние, а также плач, который был связан с потерей близких людей через смерть. И Господь говорит о том, что они будут утешены. А утешены чем? Надеждой на воскресение, всеобщим воскресением. Утешены тем, что они объединятся со своими усопшими близкими и уже не будут плакать, а пребывать будут в той стране, где нет болезни, печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Кроткие, ибо они наследуют землю. Кротость – это духовное свойство, которое человека Кротость – это духовное свойство, которое человека делает смиренным и незлобивым по отношению к окружающим людям. Он терпеливо переносит те испытания и те скорби, которые доставляют ему окружающие или обстоятельства, видя в этом волю Божью. Не горделивое, не те люди, которые превозносятся над другими, унижают других. Не эти получат наследие Божие, а именно те, кто претерпели все нападки, которые претерпели и возложили на Бога все свое упование, всю свою надежду, и ради этой надежды претерпели многие в своей жизни. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Что такое правда? Правда – это оправдание перед Богом. Люди, каждый человек на протяжении всей своей жизни хотел бы быть оправданным перед Богом. Он ищет этого оправдания. И, наконец-то, пришел тот, кто и осуществит это оправдание, осуществит спасение людей. это Господь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это выражение свидетельствует о том, о другом месте из Евангелия, о словах Господа, когда Он говорит, каким судом судите, таким и будете судимы. Какую меру мерите, такой и вам будут мерить. Если человек проявляет милость к своему ближнему, то и Господь проявит милость по отношению к нему самому. Мы видим огромное количество притчей в Евангелиях, подтверждающих эту мысль. Если мы в ряде случаев порой не хотим милостивно относиться к ближним, мы должны вспомнить Евангелие и задуматься над тем, что тем судом, которым мы хотели бы, чтобы были осуждены те или иные люди, этим же судом можем и осудиться мы сами за наши проступки. И если мы не проявляем милость по отношению к другим людям, то и к нам Господь этой милости не проявит. Ведь Господь готов простить каждый грех человека, если человек раскаивается в этом согрешении. Если он всеми силами старается воссоединить свою связь с Богом. Послание апостола Иакова есть слова, которые говорят о том, что мы не имеем права кого-либо судить, потому что мы сами рабы у единого истинного судьи, который и имеет полное легитимное право кого-либо судить. А мы же должны просить милости для себя и для окружающих людей. Но мы можем задаться вопросом, а как остановить беззаконие, если всех прощать? Как относиться к словам апостола Павла «Измите злого из вашей среды»? Но закон милосердия, он предполагает определенный механизм исправления того человека, который подвержен тому или иному греху и не раскаивается. Ведь Господь прямо определил этот механизм. Если согрешил против тебя брат твой, обречи его наедине. Если он тебя послушал, приобрел ты брата своего. Если тебя не послушает, возьми с собой двух или трех свидетелей, дабы в присутствии свидетелей стало истинным всякое слово. Это, собственно, ветхозаветное даже правило. А если уже и их не послушает, то скажи церкви. Если же церковь не послушает, будет тебе яко язычник и мытарь. То есть человек, который должен быть обделен нашим вниманием, из которого мы должны прекратить общение, при этом не испытывая к нему ненависти. Просто не общаться, пытаясь призвать его к покаянию, пытаясь указать на то, что в его жизни что-то происходит не так. И при этом, вспоминая слова святителя Иоанна Златоуста, нужно любить человека, но ненавидеть грех и отделять человека от греха. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Конечно, мы знаем в Священном Писании слова Евангелия, что Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в недрах Отца, Он явил. Но чистые сердцем они будут близки к Богу по духу, тем самым сроднятся с Ним и увидят Его очами духовными. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Ведь сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, по своему существу, а не по усыновлению, как все мы, старался примирить и осуществил это примирение между Богом и человеком. Поэтому Он является подлинным примером для подражания каждому миротворцу, каждому человеку, который пытается установить мир между людьми, мир в обществе. Это своего рода некое подобие того духовного мира и единства, которое должно будет царить в Царстве Небесном, когда люди после второго воскресения туда попадут. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Здесь мы сталкиваемся с очень важной темой, которая говорит, насколько мир внешний и насколько общественное мнение мира сего далеко от действительного праведного восприятия реальности. Если в обществе человека не принимают за то, что он свидетельствует об истине, свидетельствует о Христе, поступает по правде, ради Христа и за Христа его гонят, поносят, неправедно злословят, то с точки зрения общества это человек плохой. Это человек социально вредный, социально опасный. Но то, что мудро перед людьми, безумно перед Богом, говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. И поэтому общественное мнение не может выступать в качестве свидетельства Божьей воли и божественного замысла. Ведь мы видим, что от общественного мнения страдал сам Христос. Если мы посмотрим о том, как о нем говорили простые люди, учителя закона, священники, первосвященник, то мы видим много больных обвинений. Страшных обвинений, когда Господа называли другом мытарей и грешников, любящим есть, имеется в виду, конечно, мясо, какие-то вкусные блюда, и пить вино. Называли его другом блудниц, называли его бесноватым, говоря о том, что он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. Впоследствии иудеи стали распространять свидетельство о том, что он был сыном блудницы. И представление о Христе вокруг него было ужасным, катастрофическим. Но при этом Господь действовал по правде. Господь действовал, опираясь на божественную истину. И он не обращал внимания на общественное мнение. И мало того, даже сказал апостолам однажды: «Горе вам, когда будут говорить о вас хорошо, потому что вы уже получаете награду свою, по сути дела». И поэтому христианину не нужно пугаться и не нужно переживать о том, что общественное мнение внешнего мира о нем может быть плохим. Когда его будут считать сумасшедшим, религиозным фанатиком, который ударился в религию, который не живет нормальной жизнью, как все прочие люди. Я думаю, что многие из нас, и я сам лично, о себе могу свидетельствовать, что я прошел через такого рода обвинения, и до сих пор порой они слышны среди знакомых моих родных и близких. Но при этом переживать о том, что кто-то о тебе думает плохо, не стоит. Нужно переживать только о том, что о тебе думает Бог. Потому что не от людей спасение, а от Бога. Бог нас воскресит, Бог нас будет судить. И только через Бога мы можем обрести либо спасение, оправдание, либо осуждение. И наоборот, если мы терпим в этой жизни скорби, страдания, злословие, клевету, лишение, то мы тем самым своего рода готовим себя, свою душу к принятию вечной радости, Царствия Небесного. И поэтому заключительная цитата евангельского отрывка в этот день: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». И поэтому никому не нужно отчаиваться в том, что порой его не понимают или его злословят. Главное, чтобы Господь был рядом, чтобы с ним был выстроен правильный диалог. И опираясь на силу Божию, волю Божию, можно преодолеть любое человеческое хитросплетение и средостение. Да поможет нам Господь Бог. Благодарю вас за внимание. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня 21 ноября, и мы в сегодняшнем евангельском чтении касаемся на литургии этого отрывка. Сейчас его зачитаю. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается. Отвергающий меня отвергается пославшего меня. 70 учеников возвратили с радостью и говорили: Господи, бес повинуется нам о имени Твоем. Он же сказал: мне видел сатану, спадшего с неба, как молнию, и седаю власть наступать на змей скорпионов, и на всю силу вражу, ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил свет мудрых и разумных и открыл младенцам. И, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Посылая апостолов на проповедь, на благовествование, Господь дает им особые благодатные дары. Говорит о том, что они будут невредимы от яда различных змей и скорпионов, что они будут изгонять бесов. Но Господь предупреждает их, что не это является показателем того, что люди находятся в единстве с Богом. Ведь в том же Евангелии от Матфея мы видим другой отрывок, когда Господь говорит тем, кого было определено поместить в стадо козлов, обреченных на вечную гибель. В притче он говорит так, что: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И тогда они спросят у него: не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не твоим ли именем мы многие чудеса творили? И тогда я объявлю им: дадите мне все делающие беззаконие, ибо я не знал вас. Эти слова Евангелия говорят нам о том, что Господь даже те особые дары, которыми люди могут обладать, не ставит в критерий спасения человека. Мы видим в книге Откровения, что Господь предупреждает, что в последние времена явятся лжепророки, лжехристы, дадут чудеса и знамения великие. То есть само наличие чудес не может свидетельствовать о том, что тот человек, который производит чудеса, делает Божье дело. Может быть, он искушает кого-то. И поэтому не нужно держаться за эти особые дары, а нужно стараться сохранять единство с Богом и радоваться тому, что имена верующих людей, имена апостолов, имена всех тех, кто следует за Христом самоотверженно, написаны на небесах. Он называет своих учеников младенцами, потому что они искренни, они честны, они радуются о каких-то величайших действиях Божьих в их жизни и противопоставляет им фарисеев и саддукеев, образно называя их мудрыми и разумными, от которых Бог утаил сие. Потому что мудрость человеческая – это безумие в очах Божьих, что подчеркивает святой апостол Павел. И эти мудрецы и учителя закона не смогли почувствовать Христа, не смогли понять суть его проповеди, хотя, по идее, они первые должны были принять его, так как прекрасно знали закон, знали пророчество и могли сопоставить то, что они видели во Христе, с тем, о ком говорили пророки. Но они не захотели это сделать. Они стараются уловить Христа, обвинить его. Они как в некой слепой пелене находятся, когда не видят его чудес, когда не слышат слов его проповеди. Сердца их окаменели. И Господь даже в этом видит промысел. Сравнивает себя уже в другом месте Писания с краеугольным камнем, который был поставлен строителями Иерусалимского храма. Он был приготовлен для строительства, но так и не был использован при постройке храма. И он говорит, так, камень, который отвергли строители, тот стал во главу угла. От Господа быси и есть дивно в очах наших. Поэтому действительно, то, что пренебрегаем людьми, приемлется Богом. И поэтому Господь Иисус Христос благодарит своего Отца в том, что Он дал возможность Слову евангельскому принести добрый плод в сердцах тех, кто искренне стремится к Богу, кто за внешними правилами не видит какой-то абсолютной спасительной силы, а именно у самого Бога ищет спасение, заступление. И в этом Христос указывает, что в этом была благая воля Бога, чтобы показать, что сила Божия в немощи совершается. И усилиями человеческими, и гордыней человеческой нельзя найти то единство с Богом, о котором говорит Спаситель в своих проповедях. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за внимание. Храни вас Господь. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня 22 ноября. И в сегодняшнем евангельском чтении за божественной литургии...
Просто надо уже идти на круглый стол. А я боюсь, что вы сами...